Всем привет! Это подкаст «Go учиться» и мы его ведущие. Продюсер и редактор Forbes Young Марусь Миронова.
И продюсер подкаста Forbes Глеб Силко. В шестом сезоне продолжаем говорить о том, как научиться или наоборот разучиться что-то делать, чтобы все сферы жизни стали лучше, проще, счастливее и чтобы мы были довольны собой.
Кажется, что конфликт на работе – это громкие крики, ругань и жесткое противостояние. Но бывает и по-другому. Напряжение, пассивная агрессия – недосказанность, и все это тоже про конфликты.
Уметь конфликты разрешать – важнейший навык, который вытекает из всего того, что мы обсуждали в последнее время. Например, лидер должен уметь решать конфликты, а могущий в переговоры – тем более. Итак, ссоры в команде – это плохо? Вообще, вот как к этому относиться? Ну или, может быть, это, наоборот, такой важный сигнал, что вообще-то мы все живые люди, у нас есть и мнение свое, и границы, и мы можем побыть эмоциональными.
Обсудим. Бывают ли полезные конфликты? Чем конструктивный спор отличается от токсичной грызни? Как не сгореть, если работа – это поле боя? И можно ли вообще научиться конфликтовать красиво, а не мысленно потом махать после драки кулаками и страдать ночами от «я все не так сказал» или «сказала»? Как оказаться над схваткой? Обсуждаем сегодня с доктором экономических наук и трижды лауреатом Гран-при Московской школы управления Сколково в номинации «Ментор года» автором Forbes Антоном Ходаревым. Привет, Антон.
Маруся, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И здравствуйте. Снова ты с нами.
Да. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Научились переговаривать, научимся теперь и бодаться. Или наоборот, разбадываться. Как вот? Что вообще такое конфликт?
А вот... Вы же помните, да, еще с первой передачи, как я люблю возвращать вопросы. Я незамедлительно хочу вернуть вопрос Марусе. Маруся, а что такое конфликт?
Ой, это для меня, например, отношения с негативным окрасом, имеющие накопительный эффект. Когда стороны не выясняют отношения и не говорят открыто о том, что им не нравится, но при этом копят в себе вот это недовольство, копят в себе какие-то негативные моменты и все тоньше, все резче реагируют на более мелкие какие-то детали. Им все больше и больше что-то не нравится, потому что внутри вот этот комок уже становится слишком большим, и они становятся раздражительными, а эта раздражительность выливается снова на вторую сторону конфликта. И вот эта вот игра может быть, мне кажется, даже вечной, пока не взорвется кто-то и не наорет, не хлопнет дверью, не подерется, и так вот эта вся негативная энергия выплеснется.
А вот, кстати, вот он хлопнул дверью или подрался, или наорал, а конфликт решенный после этого?
Нет.
Нет, только хуже.
Нет.
Может стать все.
Знаешь, это как, наверное, пластырь наклеить на стену, которая вот трещину большую дала, а ты так пластырь наклеил сверху и как будто бы придерживаешь. Но на самом деле это ж не так.
На самом деле это не так. Но подожди, а как же самое важное, да, там любой психолог скажет, конфликт бывает внутренний. Не обязательно два человека для конфликта. Есть внутриличностный конфликт, когда ты один, сам с собой конфликтуешь.
А ты вот меня и плохо слушал. Я сказала две стороны. А ты сам с собой тоже же две стороны. Я имела в виду даже не двух людей,
а вот и конфликт.
И группа людей, да.
А вот и конфликт.
Себя тоже можно. Это две стороны, которые каждая недовольна другой. И копит это все.
Вот мое величие внутреннее уже говорит, она плохо к тебе относится. Сразу, да? Вот мое внутреннее, внутреннее мое величие, она такая сразу... Вот, она подчеркнула, да, что ты плохо меня слушал. Хотя слушал я хорошо, с моей точки зрения. С моей точки зрения я слушал великолепно. Но я уже чувствую, да, вот она специально, да, еще и при людях. Вот, собственно говоря, и появился, да, из простой...
На ровном месте.
Из простой фразы, из простого комментария. Если это попало... в, условно говоря, какую-то внутреннюю установку, незамедлительно уже появляется вот то самое легкое покалывание по всему телу, когда начинается желание поконфликтовать.
Угу.
И уже хочется что-нибудь там едкое сказать или сделать, или резко, там, используя авторитетную позицию, поставить взорвавшуюся девчонку на место.
Или обидеться.
Потому что доколе... Я всегда считаю, что обида – это... когда ты не можешь поставить дерзкую девчонку на место.
Сам на себя обижаешь.
Тогда ты такой, ну, я обиделся. И все, говорит, я обиделся, и я пойду, значит, у меня сегодня в ночи внутренний диалог.
Да.
Я буду, значит, это разные хлесткие фразы выбрасывать вот так вот, значит, как мокрую бумажку в стену, что они шлепали вот так вот, значит.
А это вот то, что я в подводке назвала кулаками после драки махать в своей голове.
Но обида – это невыраженный гнев, как мы помним по психологии. Получается, конфликт – это про эмоциональную сторону. Если мы только конструктивны, то конфликт – это не конфликт?
А конфликт, опять же, life according to Anton, как я говорю. Да, некоторые свойства конфликта, да, можно попробовать вывести универсальный. Мое мнение. Конфликт, в первую очередь, это убираем конфликт, где там столкновение внутренних каких-то установок. Uh-huh. Вот это знаменитое «имею возможность купить козу, но не имею желания». Uh-huh. Вот это вот, да, внутренний конфликт. Первое. Биполярность позиций и интересов. Красная ягода лучше для закатки, чем черная. Нет, черная лучше. То есть мы должны иметь разные интересы. Вообще разные. Желательно биполярные, да? Красная, белая, минус, плюс. Второе. Эта биполярность должна вызывать еще эмоцию. Ну, бывает такое, да, там, ты говоришь, я считаю, что там Пушкинский музей самый красивый. Я говорю, нет, гранитовая палата в Кремле лучше. Встретились, поговорили, как было у Довлатова. Да, то есть никаких эмоций не вызывает. Да, вкусовщина вещь такая. Но, к примеру, два топ-менеджера на работе в процессе обсуждения на каком-нибудь совете директоров вектора развития. И один говорит, надо наращивать объемы производства. А второй говорит, надо объемы производства уменьшать, делать товар люксовым и вкладывать в маркетинг. И один из них, понятно, начальник отдела маркетинга, а второй из них начальник отдела производства. Вот. Интересы не совпадают, позиции разные, и от нежелания собеседника разделить твою позицию и пойти твоим путем, ты испытываешь уже в базе, испытываешь негативную эмоцию. Как только появился эмоциональный окрас к этому, можно считать, что у нас есть зарождение конфликта. Дальше он может перейти в активную стадию. Я против тебя, ты против меня. Может перейти в пассивную стадию. Ну, посмотрим, как оно будет. Ладно, пока. Кстати, все вот эти токсичные конфликты и прочее, они как раз пассивная стадия есть. То есть на поверхности все великолепно. Птицы поют, солнце светит, солнышко чуть-чуть поднырнул, а там такое болото просто такое. А что же это такое происходит? В основном, кстати, это происходит либо, как я говорю, от... Вчера обсуждал вопрос с своей подругой, которая по первому образованию психолог, вот, и она предложила любопытный термин «выученная токсичность».
О.
Мне прям очень понравилось. Выученная токсичность – это когда человек изначально промолачивался в рамках там, своей карьеры или чего-то, становления какого-то, через токсичную среду. Изначально. И он другого не знает. Он не знает, как по-другому. И вот он, выйдя уже, там, допустим, перейдя в другую компанию или выйдя там, в другой мир немного и прочее, все равно использует те приемы и те навыки и те знания, которые он получил как бы в этой токсичной среде. Ну, кстати, это, наверное, единственный человек из, условно говоря, назовем так, токсичных людей, которому повезло, его можно переучить. Потому что если человек... условно говоря, токсичен, еще и немного осознавая, что это дает ему выгоды, хорошие выгоды, да, позитивное подкрепление, психологическое, финансовое, какое-то еще, все. Я как говорю, мы люди одной мелодии. Ты не будешь слушать никого. Они ничего не понимают, у меня же все хорошо.
Как мне кажется, есть два паттерна поведения в конфликте. Первый паттерн поведения – это вот как раз те, кто там условно могут себя защитить, могут моментально ответить, могут моментально дать обратную реакцию на обиду, на какое-то высказывание, на какое-то действие. А есть те, кто промолчат. Есть те, кто как бы жуют это и подумают, ой, а зачем же так мне сказали? И не постоят за себя, и не ответят. Но вот потом будут все время в голове прокручивать, как так получилось, а что надо было бы сделать и так далее. Если с точки зрения выученности это действительно в нас заложено, там, условно, при рождении или там за время нашего детства, воспитания, что мы либо в бой за себя, либо наоборот, как бы, ну, обидели меня, и ладно, пойду, я потерплю и там смолчу.
Бей сам, не беги.
Да.
Это скорее рептильного мозга, то, что называют, да, а-ля рептильный мозг, да, то есть есть три реакции, либо ты бежишь вперед на врага, либо ты бежишь от врага, либо ты замираешь на месте, чтобы тебя не заметили. И есть сторонники теории, что рептильный мозг все еще в нас, и, значит, соответственно, эта установка, она с нами живет.
Можно ли переучиться в конфликте действовать не по отработанному паттерну? Говорю как человек, который не любит конфликты и всегда из них пытается выйти.
Не нравится тебе, да, что мы не отвечаем на твой вопрос?
Мне не нравится, я буду вас возвращать.
Конфликт как бы назревает. Конфликт, хорошо. А, понимаешь, вопрос же не в том, чтобы переучиться. Ты вот сейчас говоришь, ну, кто-то в бой. И прозвучало, как будто ты считаешь, что тот, кто в бой, молодец. А тот, кто промолчал, вялая сосиска. А так ли это?
Вот вопрос.
Вот вопрос. Давай представим себе ситуацию. Понимаешь, в сферический конь в вакууме, как любят, да, присказку это говорить, это конь в вакууме. Давай добавим красок, полутонов и прочего вот этой вот картине. Ты руководитель, а я нет.
Так.
Скажи мне что-нибудь несправедливое про мою работу.
Так, ты безответственный, плохо исполняешь дедлайны и вообще большого о себе мнения, хотя на самом деле надо бы разобраться в твоих профессиональных навыках. Что-то у меня есть сомнение в том, что ты умеешь то, чем ты занимаешься.
Вообще это довольно объективно, мне кажется, сейчас звучало. То есть вот если бы ты просто сказала, ты там... проф непригоден.
А она, видишь, началась с чего? Вот у нее была смесь, на самом деле, прости, что я тебя перебил, казуса Белли, как я говорю, да, до чего бы докопаться. Потому что ты безответственный. Это заявление. Ну, что такое безответственный, да? А потом она говорит, ты не соблюдаешь дедлайны. Вот тут уже как бы объективно. Разная критика сейчас прозвучала. И точно называется конструктивная критика, и критика эмоциональная. Ну, она меня ощущает как безответственного человека. Но конкретных примеров приводить не хочет. Я же молчу, да, ты видишь? Вот ты мне все это сказала, а я в бой не ринулся. Да погодите, Маруся Евгеньевна. Да мы же. Я промолчал. А вот представим себе, перенесем наш разговор в небольшой город. 500 тысяч населения. Сбросим мне возраст. Лет до... Ну, чтобы не совсем молодой, не совсем, так сказать, да, лет до 26. Добавим мне бабушку, которая лежит пластом, и которую я вынужден, значит, по вечерам мою, перекладываю, кручу на кровати, как бы там, и так далее, да. Накинем то, что папа, значит, космонавт, а матушка, к примеру, где-то. Да, вот появился такой, вроде как и толковый парень, хочет работать, к чему-то стремиться и прочее, прочее, но явно непростой судьбы, как может, так и выживает. И я понимаю, что, в моей точке зрения, ты несправедливые слова сказал. Я как раз ответственный, я как раз стараюсь, я как раз делаю, не все успеваю, и могу говорить об этом часами, какой я молодец. Но я не буду этого говорить, потому что, возможно, эта работа единственная, за которую я держусь. Потому что иные работы... В Макдональдсе на кассе, курьером еды, там чего-то еще, они, не принесут мне тех денег, которые я получаю, а мне деньги позарез нужны. Вот и все. Вот,
я молчу. Бы. Ага.
Но здесь вопрос. Мы конкретизировали того, кому обращается, но не конкретизировали меня. Я-то критиковала тебя как Антона. Но на самом деле с моим складом характера, наверное, с моим отношением к людям, если бы я про тебя знала все, что ты сейчас сказал, я бы даже рот не открыла. Я бы тихо терпела и искала какие-то способы, как компенсировать все те недостатки, которые у тебя есть, ну, чтобы дело не страдало, и мне было чуть полегче. Но тебя бы я не трогала, только если бы это был
вот.
Какой-то...
А тут мы выходим на интересный такой трек. Вот смотрите, корпоративных отношений. Потому что, по идее, в корпоративном мире ты должен относиться, там, неважно, к сотруднику, руководителю, по тому, как он выполняет свои обязанности. Бэкграунд и контекст — это, конечно, все здорово, но так можно, знаете, любому преступнику можно найти какое-то оправдание, если покопаться в его прошлом. И как-то найти повод его пожалеть, а дальше каждый в меру своего, там, большого сердца будет это делать. Насколько это справедливо-то?
Если человек правильно?
Смотри, как тоже интересно разделяется. Давайте так, вот в сухом остатке, как реагировать на конфликт, есть ли правильное решение? И насколько это должно соответствовать твоему характеру, вот тому, как ты, вот как Маруся, ты не можешь там, например, пойти в бой, ну или, может быть, она может, то есть я абстрактная Маруся, чтобы никого не обижать. А нужно ли себя менять? Есть ли верная стратегия? Вот как Антон, вот этот вот тоже сферический Антон в вакууме, должен был бы ответить на претензию?
Если он полностью зависим от этого места, и ему выгоднее получать те деньги и остальные преференции, которые дает ему эта работа, нежели внутреннее удовлетворение, то есть он готов поступиться дискомфортом в ощущениях против получаемых материальных благ, так тому и быть. Это выбор как бы человека. Казалось бы, да, ну как бы все равно, но так не бывает. Ни один человек не может сказать, а зато мне дали 100 рублей. Нет таких людей. Но, тем не менее, наши внутренние весы, они вполне себе неплохо умеют как бы замерять, что тебе выгоднее и что тебе важнее. Если тебе это важнее, ты вынужденно будешь сглатывать обиду от того, что происходит. И, кстати, я вообще не считаю, что, условно говоря, это был конфликт. Наши интересы не находились в противоположности. Это руководитель наговорил мне на эмоциональной волне всяких неприятных вещей. Наши интересы не факт, что не совпадали.
А если в этот момент этот Антон, вот он сглотнул эту обиду, решил, что ладно, мне работа важнее, потерплю, но пошел и в этот момент встретил руководителя, своего руководителя, и высказал ему, сказал, эта самодурка мне только что унизила, оскорбила, сказала, что я профнепригодный, а у меня там вот такие-то, я не знаю, есть цифры, которые подтверждают обратное, и вообще это личная неприязнь, и у нас конфликт, и мне все это не нравится, разберитесь. Это уже конфликт?
Мы подошли к интереснейшему вопросу. Как третья сторона в конфликте, которую часто любят называть медиатором? По статистике, там, в Соединенных Штатах Америки от 25 до 35% конфликтов и споров компаний заканчиваются досудебной медиацией. Великолепно. Да, нагрузка на суды меньше, люди быстрее договариваются, люди приходят к компромиссу. А по статистике в Российской Федерации на все-все-все-все-все-все наши суды, сколько у нас было? У нас есть закон федеральной медиации, это разрешенная процедура, все как положено, то есть там... А вот как вы считали, сколько в прошлом году конфликтов решилось в Российской Федерации вот медиацией? А всего там что-то около, по-моему, 20 миллионов судебных дел.
Один.
Ну, предположим, 5%.
Маруся права, но не права, их два. Вот, целых как бы два.
Ладно.
Хотя роль некой третьей стороны, вот, допустим, начальник. Ну, из всего то, что ты, примера, который рассказал, на самом деле остается самым важным последний. Ты приходишь к нему и говоришь, у нас конфликт. Ну, вы можете говорить, меня несправедливо обидели, но по большому счету это все равно означает, у нас начался как бы конфликт эмоциональный. Да, интересы не совпадают, но эмоциональное напряжение все равно уже возникло. Уже я ее не люблю, а она меня непонятна. Но она наговорила уже как бы таких вещей. И я прихожу и говорю, у нас напряжение, помогите его снять. Любыми словами я так говорю. У нас конфликт, вы большой, я маленький, помогите, пожалуйста, спасите и прочее, прочее. Хотя это уже я ему не медиационную роль предлагаю, а я ему предлагаю роль защитника слабых и угнетенных в моем лице. Это, конечно, манипуляция. То есть я прихожу и говорю, я априори прав, потому что я маленький, она большая, она меня а-та-та, а я не могу ничего ответить. И вы обязаны встать на мою сторону. И вот тут в голове начальника, да, мы возвращаемся к тому, что мы же зачем занимаемся бизнесом вообще в целом? Чтобы всей, так сказать, бандой, которая собралась вместе, создать максимальную добавленную стоимость и радостно ее попилить. Да?
Да.
Хозяину побольше, руководителю поменьше, дворнику меньше всех. Но в целом мы одна банда, которая создает как бы эту стоимость. И то, что мне руководитель сказал, а ты нарушаешь дедлайны, в принципе, нормальная часть рабочей критики рабочего процесса, если обоснован. Дисклеймер, да, к сожалению, в России, как я говорю, вот почему у нас токсичные руководители так ловко занимают, да, там, высокие должности? Потому что со стороны, ну вот, наблюдая как бы за ним, а что такое наблюдая, да, там, условно говоря, руководство редко вникает с микроскопом, там, drill down за системой управления топ-менеджера. Она смотрит по неким укрупненным показателям, в основном монетарным. В основном это хард-показатели. Произведено 100 тонн стали, получено 100 миллионов рублей. То, что где-то в туалете плачет маленькая девочка, Это collateral damage. То есть на это не обращать внимания. Да, сейчас все больше и больше и больше говорят о необходимости soft skills. Уже иногда там посматривают как бы на, а что происходит в команде, но это редкость. Это, ну, как я говорю, молодые ребята, которые познали немножко другую уже школу жизненную и другую философию, философию более молодого поколения. И они строят по-своему. Сейчас причина не более, чем деньги. Но мы все равно продолжаем работать так, что типа это отряд не заметил потери бойца. И со стороны вот этот токсичный руководитель, ну, он же классно смотрится. Жесткий, эффективный, мощный, экономит, не упустит, не дает распоясаться. У него всегда ловкие истории, почему он лучше всех. Как он управляет, значит, этими всеми, значит, стадами, да, вот. Да. Отношение именно очень такое, стадами. И поймать его, а даже если ты его поймал, вот ты увидел, как бы, да, что вот из него, из кабинета выходит там человек, которого явно на лице написано суицидальное настроение. Вот ты его увидел, и ты его руководитель. И ты думаешь, а 100 тонн стали-то сами себя не произведут? И это проблема. Эта проблема еще в том, что есть высокая вероятность, что хорошо мотивированный коллектив, разделяющий нормальные здоровые ценности, бахнул тебе бы 150 тонн стали. Ну, кто ж об этом будет думать, когда 100 уже есть?
Ну, хорошо, вернемся к роли медиатора. В итоге или руководитель, или подчиненный привлекает третью сторону, какую-то вышестоящую. Что дальше происходит?
Как... И обязательно ли вышестоящую?
Да, и обязательно ли вышестоящую?
Эта сторона должна пользоваться, назовем это так, непрекословным авторитетом у обеих сторон.
Угу.
Причем это авторитет не силовой, это скорее авторитет высокоморальный. То есть это человек, обладающий высокими моральными и нравственными качествами, то, что называется человек-ориентир, чье слово для тебя будет иметь значение.
Это еще попробуй найди такого в компании.
Конечно, конечно, да. Ну, внутри компании, ну, скажем так, конфликты равных разрешать проще. Конфликты равных может разрешить такой же равный. 10 человек в отделе, 2, значит, начали, третий, условно говоря, с одним поговорил, со вторым поговорил, примирил. А разноуровневые конфликты, здесь в любом случае, да, медиатор должен быть уровнем не ниже, чем самый высокий участник конфликта. Иначе кто же его будет слушать? Он может быть из другой отрасли, условно говоря. Я уверен абсолютно, что прекрасно какой-нибудь там Безос или там Гейтс с их состояниями послушают Папу Римского, у которого нет ничего. Ну, нет у него таких денег. Но, тем не менее, говорит, а, ну, это, конечно, да, высокий моральный нравственный авторитет, находящийся, условно говоря, в уровень. Но должен быть в уровень самому высокому из участников конфликта для его разрешения. Ну, давайте еще раз поговорим для начала. Вот руководитель, да, к которому пришли за поддержкой. Вообще, по идее, руководитель должен быть заинтересован в том, чтобы в его компании, в отделе, неважно, да, царила здоровая атмосфера. Чтобы все было здорово. Даже конкуренция между сотрудниками была здоровая и носила соревновательный дух. А не кто кому там, значит, это пику вечером сунет под ребро. Поэтому, по идее, когда придет вот мальчик и скажет «помогите, помогите», руководитель вмешается. Высокая вероятность того, что это совпадает с его общей мотивацией. Если, конечно, его, к примеру, с тобой не связывают какие-то дружеские, к примеру,
отношения.
Вот я только
хотела сказать, а они вчера в бане сидели вместе, хорошо время провели по-дружески, как бы все у них прекрасно, да. И он считает
и
этого руководителя
вот
очень хорошим человеком.
И вот еще одна причина, по которой я молчал. Не только потому, что бабушка, да, не только потому, что это маленький город там относительно и прочее, прочее. В Борисе Годунове была прекрасная фраза, да, «Се ведают боярин и нам чита». Вот. Вот примерно то же самое, да, то есть смотря на руководителя, но все равно мы считаем в голове, что они все там против нас. Мы рабочие, а они капиталисты. Ну, точнее так, мы рабочие, вот там дальше капиталисты, а это прямые представители капиталистов, значит, которые прям вот с ними, значит, это чай попивают вечерами. Давно уже заговорились, нас, маленьких людей, значит,
угнетатели,
способы принижать. Ну, понимаешь, тут же есть как бы нюанс. Вот вернемся чуть назад в наш разговор про выученную токсичность, да, и про стандартный прием любого токсика-руководителя – это принижение качества работы подчиненного, да?
Угу.
Что бы ты ни принес, когда бы ты ни принес, тебе скажут: «Ну, не умер, и ладно. Что это? Так себе работа. На троечку. Ну, ладно, принес и принес». Да? То есть, вот классический пример принижения качества работы. Любой, великолепную работу принесешь, тебе скажут: «Что-то поздновато ты принес».
Ок, но не вау. Mm-hmm.
Ок, да, вот это знаменитое ок, но не вау. Казалось бы, отвратительно, да? А я легко встану в защиту тех, кто применяет этот прием, скажу, что с точки зрения манипулирования работником...
Боже, боже.
С точки зрения да.
Какая...
К чему стремится капиталист? Капиталист стремится к минимизации стоимости всех затрат. Одна из основных затрат, происходящая из принципа разделения труда, это заработная плата и иные компенсации, которые надо отдать работнику. Значит, задача капиталиста любыми способами заставить работника работать за те же деньги больше или за меньшие деньги столько же. И идеально.
Слушайте, ну а разве... Вот извините, офф-топ, но я сейчас вспомнил, может быть, я сейчас опозорюсь, но я как-то говорил, когда мне сдавали там выпуск, например, или текст какой-то, и я говорю: ну, это норм, не вау, но пойдет. Ну, правда, ну вот он такой получился. Типа человек сделал вот что мог. Выпуск получился, ну, не вау. Я могу... А что тут сказать?
Хорошо.
Надо же наоборот, вот как бы, почему не вау? Ну, потому что вот спикер не яркий, тут что-то это. Можно было сделать вот так-так-так, но здесь, наверное, не получилось бы. В другой раз будет круто. Но это же часть работы. Невозможно всегда выдавать вау.
И не нужно самое главное.
Ну, как бы, то есть...
Потому что как только ты выдал 3 вау в линию, это стало нормой.
Да.
Но вау уже не будет,
да,
уже норма,
да,
есть.
Да, да, слушайте.
Не, ну ты же мог сказать всегда по-другому. Сказать: отличный крепкий середняк, нам такие нужны, чтобы другие выпуски на их это блистали.
Записывай.
Я прямо сейчас, вот у меня компьютер передо мной.
Можно же сказать всегда и по-другому.
Нейминг правит всем.
Конечно, да, то есть.
Хорошо.
Ну, вернемся к капиталисту, да. И создавая вот такую вот среду, условно говоря, не на мои деньги ты клоун сплясал, ты автоматически создаешь линию защиты против Маруси Евгеньевны. Премию бы в этом году. Какая премия, если мне из года в год Маруся Евгеньевна каждый третий день говорит: ок, но не вау. Да я сам не приду за ней. Мне уже приучили. Да, потому что я уже сам не верю, что она мне положена. Потому что меня Маруся Евгеньевна уже приучила, как бы, да?
Какая жучка, Маруся Евгеньевна.
То же самое с повышением заработной платы. То есть я внутренне чувствую себя чуточку довиноватым. И вот это создание системы внутри как бы подразделений, где человек всегда чуточку навиноват, имеет абсолютно обоснованное экономическое обоснование. Это супер выгодно. Это твоя прививка от того, чтобы платить больше. У тебя может работать великолепный сотрудник, но он немножечко виноват, и вот ты уже платишь за него 100 рублей, а рынок бы за него дал бы 150. Не красавец ли ты как капиталист?
Вот какой алгоритм действий, когда на работе случается конфликт? Что людям делать?
А очень мало ты можешь сделать. Как только у тебя внутри забегали под кожей иголочки, так сказать, наша пролетарская ненависть заговорила внутри.
Так.
Вот. Все. Ты уже заложник твоего эмоционального фона, и есть, собственно говоря, 3 пути, один из которых не сработает с вероятностью 99%. Первый путь – ждать. Ничто не снижает градус конфликта, если только не происходят какие-то физические действия, мы не говорим о военных конфликтах. Как? Время. Время – лучший доктор для конфликта, снижается эмоциональное, забываются какие-то слова, которые были сказаны, забываются какие-то действия, но мы говорим не об одном дне и не о двух. Это может потребоваться несколько месяцев, год, в зависимости от того, да, что произошло.
Это если ничего не происходит.
Да, не подогревается.
Если не подогревает. Мало того, надо понимать, да, что вот прошел год, и ты подходишь к человеку и говоришь: я хотел бы разрешить, там, надо это, мы там все, там, братики-солдатики, давайте помиримся. И он в этот момент вспоминает. Это как будто ты на уголек подул, который вот он пеплом покрылся, Да, он покрылся пеплом. Но когда ты начнешь рассказывать, он не вспомнит так ярко, как это было в момент конфликта и прочее. Но все равно есть вероятность, что он вспомнит, говорит, ах, вот так, поцелуйтесь со своей свиньей, а если хотите, то с самим чертом. И все, и пошло опять по кругу как бы. Второй вариант – это попробовать воззвать к логике, к рацио, к разрешению этого, то есть прийти к человеку и сказать, я бы хотел, если не снять конфликт, а почему конфликт можно не снять? Потому что биполярные интересы, они-то никуда не делись, да, то есть я все еще хочу 100 тонн стали, а тот говорит, а я все еще хочу 100 миллионов на маркетинг, и ничего не поменялось. Я хочу снять эмоциональную составляющую конфликта. Давай не будем ругаться. Да, ты хочешь, я хочу это. Кто-то да и победит. Да, в этой ситуации. Или никто не победит. И, то есть, но давай уберем... Чем мы грыземся? Ну да, вот я хочу 100 тонн стали, ты хочешь как бы этого. Ну, давай не будем, по крайней мере, да, заниматься вопросами эмоциональной травли друг друга. А в идеале давай попробуем договориться, допустим, возможно, 50 тонн стали и 50 миллионов. Как-то мы так это вот распополоним.
Компромисс.
Это очень трудно. Каждый из нас, кто был в любом конфликте а-ля бытовом, ощущение это прекрасно знает. Ты понимаешь, что было бы неплохо бы сказать «давай помиримся», но у тебя вот здесь вот за гортанью замок висит.
Угу.
И ты внутри понимаешь, что было бы неплохо бы притормозить, и не можешь. То есть ты как бы сам с собой начинаешь как бы драться за открытие этого замка. У кого-то получается, у кого-то нет. Кто-то попозже как бы это, да, там. В конце концов, да, там семейная пара поссорилась, 3 дня не поговорили, но потом у кого-то замок, ну, и открылся.
Кто-то не выдержал. Угу.
Вот видишь, какое слово хорошее ты использовала. Не выдержал. Что такое не выдержал? Это типа слабак. Нет, чтобы, понимаешь, это ночью мужа в шило в глаз сунуть. Да? Нормально, да, хворят?
Она пришла мириться.
Да.
Или он.
Или он.
Вот в этом проблема. Вот от этого этот замок и появляется. От первой фразы, которую сказала Маруся, не выдержал. Не нашел себе в силы правильно завершить конфликт, примирить и жить хорошо. Красавчик. А не выдержал. Отсюда и висит это, потому что пацаны же скажут слабак. Это ж как это так получается? И все. Поэтому отсюда вся беда и происходит. Почему сценарий вот этот, я назвал на 99%, невозможно? От вот этого стандартного наша, это не Марусина, это стандартная всех наш. От того, что мы хорошее называем, не выдержим.
Угу.
Ну и третий вариант, о котором мы, конечно же, говорили, это привлечение третьей стороны. Это может сделать любая сторона. Это может сделать третья сторона по собственной инициативе. То есть сказать, я бы хотел бы вас помирить. Да? Но либо одна из сторон может обратиться, там, прийти и сказать, слушай, я устал, да, понятно, у нас там что-то мы это, уже не о работе думаем, а о том, как удобнее подковырнуть, подкузьмить, значит, и прочее, прочее. Это уже не работа. Как ты думаешь, мог ли ты бы поговорить с ним и со мной, и как-то вот так потихоньку как бы этот вопрос решить?
Ты руководитель и наблюдаешь, что что-то происходит, да, есть конфликт. Необходимо стать медиатором у этих двух конфликтующих сторон и разрешить этот конфликт. Или лучше не вмешиваться до какого-то определенного сигнала.
А вот какого сигнала, к примеру?
Я не знаю, я хотела и у тебя спросить, что, допустим...
Красная ракета воздуха, это я поехал медиатором работать.
Допустим, есть какие-то признаки, когда две стороны могут закончить конфликт самостоятельно без привлечения третьей стороны. Или в принципе, об этом можно не париться, если видишь конфликт, залезай туда медиатором и решай его.
Смотри, зависит от одного единственного фактора, от тебя самого. Ты можешь себе, условно говоря, придумать 100 обоснований, почему я должен погасить этот конфликт, и 100 обоснований, почему я не должен. И это может произойти в рамках 3 минут, как говорится.
Как все сложно, нет сценария,
нет,
да?
Конечно, да. Нет. Но этим мы и отличаемся, условно говоря, взрослые люди от невзрослых людей. Если ты заинтересован в, условно говоря, здоровых отношениях внутри твоей команды, тут же есть как бы один нюанс. Если команда – это то, что руководитель называл командой, это не команда. Это просто набор людей и, скорее всего, людей функций. Команда возникает, когда каждый член этой команды говорит, я часть команды, и это моя команда. А то, что есть руководитель, это, ну, повезло, что можно и без него. То есть, если ты воспринимаешь то место и тех людей, с которыми ты работаешь, как свою команду, условно говоря, там, своих там, братиков по пиратскому кораблю, с которыми вы, значит, это радостно грабите, значит, англичан, и все это золото потом бросаете вот так в море, то, конечно же, тебе не надо будет думать об установке гасить или не гасить конфликт. Все, что против команды, в том числе изнутри, плохо. А раз это плохо, надо этим решать. Если у тебя возникает ощущение, оно мне надо, или там, а насколько это корректно, а это, значит, вы не команда. Или ты не команда, а они да. Тоже интересно. Может быть. Потому что иначе как бы у тебя не будет рассуждений никаких внутренних. Для того, чтобы плохое ушло, вернулось хорошее, я пойду как бы и сделаю. Пошел, сделал.
Вот я слышу очень много, чего упирается, получается, в пресловутую корпоративную культуру. Mm-hmm. Тоже два слова, которые, мне кажется, уже так... ну, как сказать, потеряли...
Набили оскомину, да, набили, но при этом потеряли всякий смысл.
Потеряли смысл, набили оскомину, надоели, но по сути получается, что мы говорим про нее. То есть если в культуре компании заложены наличие токсичных руководителей, и это является фундаментом успешности бизнеса, то, про что ты говорил, да, вот у меня есть такие руководители, с помощью которых я могу добиваться получения там необходимого.
А вот вопрос, токсичный ли он? Умение добиваться своего, умение как бы там рушить все препятствия и доходить до конечной цели, разве это негативное качество?
Нет, ну одно дело пробиваться, а другое дело именно токсичные проявления, когда вот кто-то кого-то начинает принижать, манипуляции вступают в дело.
А вот скажи, если я говорю, для победы все средства хороши. То есть у меня не то чтобы вторичная... Что такое вторичная выгода от токсичности? Унижая человека, я возвышаю себя. То есть я получаю кайф от того, что я делаю ему морально плохо. А если я абсолютно с холодной головой к этому подхожу и говорю, я это делаю для того, чтобы у меня было, ни у кого не было. Токсичность ли это?
Нет, наверное, не токсичность. Но к чему я веду? К тому, что, в принципе, получается, что если команда сложилась из людей, которые, вот, например, как этот вымышленный персонаж, видят цель и идут к ней, и все они любыми средствами к ней идут и понимают правила этой игры. Да, там могут возникать конфликты, недопонимания, но, тем не менее, у них есть общее сознание того, что для победы все средства хороши. Окей, значит, здесь, наверное, конфликтов будет чуть меньше, и они вот двигаются и живут как единый организм. Или наоборот, какая-то корпоративная культура такой взаимной поддержки, понимания, принятия и всего остального. И там вот собираются люди, которые, значит,
это же
соответственно...
детский сад какой-то. Поддержка, нет, в хорошем смысле.
Ну, может быть, да.
Вот не в смысле, что это принижаю, а в том смысле, что это как будто не взрослые люди как бы собрались деньги зарабатывать, а детки собрались, значит, это шишечки, ветки рисовать и учиться
и на этом зарабатывать.
Учиться социально, значит,
мне кажется,
взаимодействовать.
Мы подошли к такому вот корню всего вот этого, что это конфликт, опять же, между индустриальным и постиндустриальным и цифровым обществом, где в индустриальном и постиндустриальном корпоративная культура заточена вот под людей функций. Неважно, что пришел в офис во столько, ушел во столько, час обеда, сиди, делай, работай. Что-то не так, руководитель имеет полную власть заставить тебя что-то делать.
Это не культура, это расписание.
Ну, как распорядок. Ну, в общем, все жестко регламентировано и понятно. Потому что задача тоже попроще. Там, посчитай цифры, переложи бумажки и так далее. Это вот еще туда, где нам архивариусы какие-то нужны. Мы сейчас уже находимся и живем, пытаемся вот это поженить с как бы цифровой корпоративной культурой, цифровым обществом, когда задачи сложные, к человеческому ресурсу нужно относиться по-другому, чтобы эти задачи решались. То есть условный там программист, его нужно холить или леять, и вот с ним обсуждать, и там как в детском саду, вот чтобы он только не выгорел, и так далее, потому что, ну, мир очень сложный, его задачи сложные, и решить его может только человек, который вот окутан заботой и теплом. Не только про программистов, это такой как бы вообще бирюзовый офис.
Элементы того, что может, условно говоря, повысить работоспособность системы, здоровая система с здоровыми отношениями будет работать значительно лучше. Всегда будет работать лучше. Потому что вообще человек, когда чувствует себя хорошо, он работает лучше, как показывает практика. Бывает, что когда человек чувствует себя плохо, он тоже работает очень классно, но на короткой дистанции. То есть вот эта мобилизация от плохого, как я говорю, она садит аккумулятор в ноль просто. То есть если ты смобилизировался, как бы сделал, и потом ты значит, трое суток лежишь, и все. Наверное, похоже на термин «выгорание».
Вернусь к началу выпуска про внутренние и внешние конфликты и задам такой вопрос, который, мне кажется, многих из наших слушателей может волновать. По крайней мере, в таких ситуациях они бывали. Что делать, если ты устраиваешься на работу, и во время собеседования с первым лицом, с топ-менеджерами, с HR-ом, с командой, тебе кажется, что это место мечты? Просто вот ты слышишь все то, что ты хотел бы услышать. Ты видишь офис, в котором тебе хотелось бы работать. Задачи соответствуют твоим ожиданиям. То есть тебе кажется, что ты свернешь горы. Тебе прямо хочется, чтобы тебя взяли в какой-то момент, ты уже начинаешь вот гореть по-хорошему. И, значит, соответственно, тебя берут, и вот начинаются эти первые дни. Сначала рутина, когда в процесс устраиваешься, понимаешь, кто есть кто, кто за что отвечает. И в какой-то момент... мне кажется, в 70-80% случаев ты погружаешься в пучину вот этих вот, ну, назову я это конфликтами, раз у нас сегодня такая тема, да, дрязг, обид, недопониманий, сломанных систем взаимодействия, которые являются следствием как раз вот этих вот внутренних конфликтов. И вдруг открываются руководители, команда совсем с другой стороны, и у тебя вот эти вот розовые очки спадают, и ты оказываешься в среде совсем не той, в которой бы ты хотел работать. Соответственно, энтузиазм падает, желания, в принципе, что-либо делать нет, и ты еще не углубился вот до той стадии, как этот наш молодой человек, который уже оказался в конфликте с руководителем, но ему платят, он держится за эту работу и не хочет ее потерять. Что делать? Вот как ты думаешь, это какой-то этап адаптации, например, и потом все вырулится, и все-таки это будет хорошим местом работы и реализации для человека? Или если так происходит, то лучше не вступая ни в какие конфликты, не выясняя отношения, просто сказать: ребята, все классно, я пошел. Почему я спрашиваю? Потому что чем ты старше, тем как бы непонятнее твое такое поведение. Ты один раз зашел так в компанию, второй раз зашел, третий раз, и на тебя уже будут, наверное, косы смотреть следующую компанию. Возможно, какая-то из компаний.
Какая череда неудач-то, конечно.
Да, ты тут не задержался, там не задержался. И ты можешь объяснять, что, почему это случилось, да? Но тебя могут не услышать.
Могут.
Но это же сплошь и рядом такие ситуации.
Ты уже ответила на свой вопрос. Ты же ответила на свой вопрос, да? Второй его частью ты уже рассказала, почему надо остаться.
Нет, вот. Я как раз обострила внутренний конфликт, когда тебе с одной стороны не нравится, и вроде бы как надо просто взять и уйти. Зачем это продолжать, если это не то, чего ты ждал? Но с другой стороны, мне кажется, может быть, есть и другие аргументы, почему ты должен остаться, не только то, что...
Хорошо, какой срок надо...
Почему ты меня спрашиваешь?
Будем снимать вопросы, поднятые, так сказать, эмпирической логикой. Какое твое мнение? Сколько надо проработать в компании, чтобы будущего работодателя не возникло к тебе вопросов, а чего это ты, как заяц, скачешь по полям?
Ну, год, наверное.
Год. Прекрасно.
Но за год можно сгореть, выгореть.
Невозможно.
В депрессию.
Невозможно.
С другой стороны, тогда смотри, извините, Антон, хочется тут тоже как-то добавить. Есть очень классная психологическая методика или коуч. В общем, что бы ты делал, ты даешь себе внутреннюю установку. Как бы ты себя вел на работе, если ты уже знаешь, что ты отсюда уйдешь. И это не значит, что да я буду забивать на все, вообще ничего не стану делать и буду просто там сидеть и получать зарплату. Хотя это тоже выход, если ты можешь минимизировать свои усилия, раз тебе просто надо год там отсидеть и заниматься там чем-то, какими-то другими прекрасными делами. Вот что бы ты тогда делал? Как бы ты себя вел? Как бы решал проблемы? Ты же все равно уйдешь. Тебе не важно, что с этими людьми и что с этим местом будет дальше. И, может быть, это приведет тебя, наоборот, к каким-то новым прикольным открытиям.
И это... часто используемая методика, она восходит к методике, когда, ну, условно говоря, человеку психолог говорит: «Напишите ваш некролог». Или напишите ваше завещание.
Да.
Прямо сейчас. Восходит к этим методикам, да, то есть человек начинает двигаться из конца в начало, а не наоборот, да. Отличная на самом деле методика, я считаю, как бы, да, то есть, ну вот годик-то всегда ж можно проработать. И если ты понимаешь, что я работаю, ну, на самом деле, давай так по-честному, ты вот в этот момент ты вступаешь в обман и команды, и руководителя, и прочее. Ты уже принял решение, что я здесь просто досиживаю за те деньги, которые мне платят, только ради того, чтобы будущего работодателя не возникло вопроса, как бы это. То есть ты уже идешь по пути как бы прям вот обмана-обмана. И себя, вот, потому что ты, условно говоря, не то чтобы ради придуманного страха. Это не придуманный страх, что будущий работодатель, увидев, что у тебя несколько смен мест, может задать такой вопрос. Эта логика вполне себе взрослого человека подсказывает, что это нормально. Но ты же не знаешь, будет это или нет. Но ты уже в своей голове решил, что это будет. То есть ты себя уже привел к этой ситуации. А на самом деле существует только определенная вероятность того, что это будет. А может быть, наоборот, может быть, переговорив с будущим HR-ом о вот этих вопросах и сказав: я здоровый человек, я бегу от токсичности, ты заработаешь 100-500 миллионов баллов, в ее глазах тебя сразу возьмут.
Вот, вот, я до этого и хочу докопаться, что, в принципе, у нас есть какие-то когнитивные искажения, есть какие-то стереотипы, есть жизненный опыт, который может диктовать какие-то свои условия.
А еще есть чужой жизненный опыт, но... когда нам подсказывают там родители, друзья и прочее.
Да, да, но почему-то сейчас вот можно меня фантазеркой, наверное, назвать, но кажется, что если бы мы были до конца с собой честны и, попадая вот в такую ситуацию, говорили: мне здесь не нравится, я не хочу, я ухожу, скорее всего, вот таких вот бирюзовых условно компаний было бы больше, потому что каждый находил бы работу и коллектив себе по душе, по нраву, по ценностям.
И,
мы сидим и год держимся, создаем конфликт, потому что кто-то видит, что ты ничего не делаешь, просиживаешь.
Не, почему ты ничего не делаешь? Ты выполняешь свою работу, просто выполняешь ее на 3 с плюсом.
Да, но ты же так ее себе, так себе ее выполняешь.
Да.
Ты же не выкладываешься, а кто-то это видит, а кто-то выкладывается и думает, а почему вот там этот сотрудник...
Смотри, любой сотрудник выкладывающаяся в токсичной среде, мы же определили, что это токсичная компания оказалась.
Для меня.
Снаружи,
а может,
она...
для кого-то другого она совсем другая.
А, нет.
Нет?
Я не... Не, ну смотри, как бы...
Ну, слушай, кому-то в серпентарии здорово, потому что он змея.
Для волков стая волков прекрасна, для зайца там прям вообще некомфортно.
Ну, как бы мы не ищем справедливости, конечно, потому что, ну, мы это выяснили. Но если бы вот люди были до конца с собой честны и честны с окружающими, наверное, наша жизнь была бы немножко легче, и, может быть, мы даже бы не записывали этот выпуск про конфликты.
Нет.
Нет, записывали бы, потому что... Сейчас Антон ответит, у меня будет вот следующий вопрос, почему нет.
Я не то чтобы отвечу, я просто прокомментирую. Дело в том, что, смотрите, я не готов сказать, что мы с собой врунишки. Дело в том, что такое «я с собой честен»? Честность – это, как говорится, что бы честно, некое качество, да. В моей системе ценностей то или иной вывод я нахожу максимально честным, да, там, условно говоря. Но сама по себе честность ничего не стоит. Стоит действия, которые человек совершает после того, как он, как ты сказала, хорошо снимает розовые очки. Есть люди, которые вот он снял розовые очки и тут же вот так их на глаза захлопнул.
И еще вторые надел сверху.
Почему? Потому что надо совершать действия.
Угу.
И в отличие от вот честности, где честно ты себе что-то сказал, выпил чаю и пошел спать, там надо чего-то делать. И вот в этот момент, для того, чтобы, ну, как бы я говорю, внутренние конфликты, да, бьются как локомотивы друг от друга, разные установки. А человеку хочется жить более-менее неплохо. Желательно без внутренних конфликтов, насколько это возможно. И в этот момент твоя же система ценностей, чтобы у тебя не вылетели предохранители от вот этого ощущения, да, она тебе подберет аргументацию внутреннюю, почему с этим можно жить. Не имея такого механизма адаптации, мы бы сходили бы с ума бы просто.
Все равно записывали этот выпуск, и мы сейчас говорим про какую-то жесть такую конфликтную, где прям все жестко. Но Сократ говорил, что в споре рождается истина. И как бы мы предполагаем, что конфликт — это может быть просто спор, где вот кто кого переубедит. Это, по идее, не токсичный, хороший, здравый конфликт, просто спор. Как отделить вот зерна от плевел, как чтобы сделать так, чтобы просто спор внутри там по поводу какого-то решения в компании не перерос в конфликт? Как вот не добавить чего-то эмоционального? Как решить, кто больше прав, там, все в маркетинг или все в производство?
Решать будет, естественно, тот, кто наделен правом принятия решения. Допустим, акционер. Или совет директоров, или генеральный директор. Решать-то будет он. Любой спор, который, ну, условно говоря, не имеет за собой прям вот интереса, ну, какой интерес может быть в споре? Если это просто спор между двумя людьми о каком-то явлении, событии или прочее, то монетарного не может быть. Значит, не на деньги спорят. А немонетарный может быть только если речь идет о философских школах и течениях, то есть вопрос идет о пастве. Ты не споришь, ты фактически вышел на публичный разговор, расширяя свою паству и твои и тех, кто идет за тобой. Ага. То есть твоя задача либо расширить количество своих учеников, либо отобрать учеников у него. Тогда ага. Да. Но там, естественно, это прям сразу будет конфликт. Потому что есть уже появился прям интерес. Вот. По идее, ну как бы, идеальное, в идеальном мире, как должен был быть, выглядеть вот этот вот конфликт, да, между двумя как бы группами. Должен был один выйти, высказать всю свою аргументацию, показать все выкладки, расклады. Второй ага. должен был высказаться, и потом, условно говоря, независимые судьи приняли любое решение. Но это же невозможно. Потому что стоит вбросить крупинку того, что, к примеру, если производство уменьшится в два раза, половину работников надо уволить. И вот уже руководитель стоит, а он каждого в лицо знает. А увольнять ему.
Угу.
И все, он уже не может рассуждать вот этой спокойной головой, мощные презентации, красивые аргументы. Нет, там прям вот как только это начинает затрагивать, как только появляется эмоциональная составляющая, понеслось.
То есть конфликт – это эмоциональная
да,
штука.
Да.
Но вот безэмоциональный конфликт, я считаю, вообще невозможен.
Угу.
Добью эту тему. Спор между руководителем и подчиненным. Там руководитель выбирает, какое решение ему поддержать. То есть вот что будет в итоге. Принимает это решение, подчиненный недоволен. Он задета его эмоциональная составляющая. Не знаю, его проект не выбрали. Вот внутри отдела маркетинга решали, 50 миллионов туда или сюда.
Да.
Один недоволен, проиграл. И начинает ненавидеть руководителя, потому что он, ах, моя гениальная идея, как же так? Назревает конфликт.
Боже, вот. Он уже давно.
Он уже, вот что
еще
делать
в момент,
здесь?
Когда руководитель принимал решение, этот конфликт уже был между участниками
да,
тендера,
условно говоря. Да. Вот что делать? Вот такие ситуации сплошь и рядом. Это нормально? Их можно разрешить? Или как бы, ну, это просто часть?
Если это быстрая эмоция, вот ты говоришь, ненавидеть. Я готов тебе процитировать старое великое, то сердце не научится любить, которое устало ненавидеть. И сразу заиграло, да, новой краской, все это красиво, ой, как да. бы, да, там на потолке. Вот. Ненависть – это эмоция такая, как бы, прям сильная. Я скорее предположу, там другая будет эмоция. Он дурак, он ничего не понял. Я там типа положил жизнь, здоровье, там типа это ночей не спал, рисовал эту презентацию в PowerPoint. Некоторое время человек не будет работать. Будет получать зарплату, но не будет работать. Потому что он в его, опять же, голове, да, он поработал, получил шиш да кумыш.
Никто это не оценил.
Это никто не оценил. А зачем же работать дальше?
Угу.
Если человек с этим справится, дальше он как бы опять вольется в строй. Если он с этим не справится, ну, к сожалению, с ним придется расставаться.
А стоит ли руководителю с этим сотрудником провести беседу? Допустим, вот руководитель эмпатичный, он понял. Ну, как бы у него своя аргументация была, почему он принял управленческое решение. Он не должен извиняться, он не должен объясняться, он принял решение. Но при этом ему важно поставить точки над «и» с этим сотрудником, чтобы вот как раз в нем не разгоралась эта ненависть.
Уже разгорелась.
Ну, она
в момент хорошо. Объявления.
Хорошо, но объясниться надо или не стоит? Или это вообще пустое?
В каждом случае будет по-своему.
То есть надо
то есть, смотри, ну, смотри, я скажу так. Лучше сделать, и пусть не получится, угу. чем не сделать и пожинать плоды.
То есть если ты интуитивно хочешь поговорить если и ты... объясниться,
нет,
то
если ты интуитивно видишь, что в человеке затикала мина замедленного угу. действия, Там же объясниться это, опять же, это после понимания, что с ним надо поговорить. Uh-huh. Так-то, по большому счету, да, принимая решение, здесь проще всего обратить внимание на институт судей в Российской Федерации. Одна из сторон всегда проигрышная.
Uh-huh. Uh-huh.
Одна из сторон всегда как бы это. Они в расстроенных все чувствах. Но судья же ни с кем потом не разговаривает.
Нет.
Говорит, ну ладно, говорит, ну все хорошо. Но в следующий раз ты победишь. Да? Вот, то есть все равно, ну как бы я... Думаю, что внутренне мы все, ну, после того, как мы там промолотились через определенную школу жизни, готовы к тому, что, ну, условно говоря, ты можешь проиграть, а кто-то может победить.
Uh-huh.
Там первый проигрыш, он будет, как, я не знаю, первый секс. Ярким и вообще феерическим. А может, наоборот. Вот.
То эмоции останутся.
Да, а потом человек все равно, ну, понимая, как это работает, к этому привыкает. И я думаю, что здесь механизм самоадаптации человека достаточно быстро. Если только вдруг это прям на каких-то внутренних струнах души у него. Если это был проект 50 миллионов, мой отдел, я стану сильнее, я найму новых сотрудников, моя власть внутри компании поднимется, мы получим еще больше денег, то есть у тебя и внешнее, и внутреннее, и как бы это проиграл, неприятно, пойдем дальше. Почему? Потому что амбиция все равно осталась.
Угу. Угу. Не так так по-другому.
Не так так по-другому, угу. Не мытьем так катанем это, да, то есть только если это почему-то играло на как-то вот струнах именно внутренних, то есть не про деньги, не про это, про что-то значительно более глубинное и глубокое. Тогда, может быть, еще это как-то может человека вывести прям сильно из равновесия. А так, я считаю, это просто, как знаешь, это яркие вспышки на солнце. Mm-hmm. Пых, и больше нет. То есть это будет случаться всегда, будет это, но самоадаптация человека и его амбиции будут очень быстро его приводить в состояние равновесия, даже без участия руководителя.
Mm-hmm. Mm-hmm. Возможно ли жизнь на работе? Без конфликтов.
В компании собрались люди с определенными ценностями. Мы хотим заработать денег. Ну, это очень грубо и примитивно.
Бизнес,
но так,
есть бизнес, да.
Я как бы социальную часть ответственности бизнеса или желание бизнеса нести ответственность трогать не буду. В какой-то момент часть их людей может сказать, а нам хватит.
Угу.
Но им же уже хватит. Или они могут сказать, мы хотим распределение ресурсов более справедливого. Мы хотим, чтобы делилось как бы не там 50% акционеру, 50% на сотрудников, а 30% акционеру и 70% на сотрудников. Конфликт, он
всегда место
будет, он не то чтобы будет, он, во-первых, был, он в базе как бы изначально как бы был конфликт. Да, он есть и он будет. Потому что всегда ты будешь сталкиваться с теми, у кого интерес к тебе биполярен.
Ну что, друзья, тогда учимся лавировать в конфликтах, выживать, не выгорать и все-таки минимизировать их количество в нашей жизни и в быту, и на работе.